Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 2 апреля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня вы услышите: ГМО – наше все, генеральная уборка, летом на зимнее время, 4 награды берега детства, тихоходом штраф. Афоризм дня.
Только по поступкам мы судим о внутренних движениях, о мыслях, о действиях, о других чувствованиях. Гельвеций.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Катерине Добреле.
Здравствуйте. Законопроект о возврате зимнего времени поддержала администрация президента Российской Федерации. Документ будет предлагаться к рассмотрению в первом чтении на заседании Госдумы 15 апреля. Об этом сообщил Итар Тасс, автор инициативы, глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Калашников. «Мы получили положительный отзыв на данный законопроект из Государственно-правового управления президента Российской Федерации», — сказал парламентарий. «Предусматривается установление 10-часовых зон с учетом максимального приближения к часовым поясам всемирного координированного времени и вводится запрет сезонного перевода стрелок». Госдума ввела штрафы для водителей тихоходов за отказ пропускать следующие за ним автомобили. Установить административное наказание предлагается в размере от 1 до 1500 рублей. Действие законопроекта распространяется на автодороги вне населенных пунктов. Водитель тихоходного транспортного средства, а также перевозящего крупногабаритный груз или движущегося со скоростью менее 30 км в час, обязан пропустить следующий за ним автомобиль для обгона или опережения. Законопроект вносит изменения в статью 12.15 Кодекса об административных правонарушениях и вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания его президентом. К местным новостям. Генеральная уборка Железногорска стартует 15 апреля. Двухмесячник по благоустройству продлится до 16 июня. Соответствующее постановление подписал глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков. К участию во всеобщем субботнике приглашаются все жители города и поселков ЗАТО, а также организации, индивидуальные предприниматели, образовательные учреждения, садоводческие и гаражные кооперативы. Для очистки территории города и поселков муниципальные предприятия коммунального хозяйства подготовят необходимые инструмент и автотранспорт для вывозки песка и мусора. Открытая студия на радио и свежем телевидении. Энергосбережение по-железногорски. Как будем экономить ресурсы в 2014 году? Где установят общедомовые счетчики и во сколько это обойдется жителям города? Когда с железногорцев начнут собирать деньги на капитальный ремонт их жилья? На эти и многие другие вопросы в четверг, 3 апреля, в прямом эфире ответит заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире с Вячеславом Новаковским на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. В Железногорске следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденного ребенка. По предварительным данным, 1 апреля вечером местный житель обнаружил в лесном массиве, расположенном недалеко от клинической больницы 51, тело мертвого младенца, девочки без внешних признаков насильственной смерти. Мать ребенка в настоящее время не установлена. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшедшего. По результатам будет принято процессуальное решение. Новости культуры. Денис Матроницкий и Дарья Петунина стали четвертыми на Гран-при в Москве. В соревновании приняли участие 104 пары. Даше и Денису нужно было представить 8 танцев в категории «Дети-2». Воспитанники танцевального клуба «Феерия» в очередной раз доказали, что являются одной из сильнейших пар в России. Подробнее о конкурсе и выступлении нам рассказала тренер Дениса и Даши Оксана Елисина.
Совсем недавно ввели, то есть в рамках чемпионатов, первенств в России, мира, Европы. Целую неделю в Москве шли соревнования. Вот в этом блоке было гран-при по детям 2. Они в рейтинге закрепились. Мы рассчитывали, что они будут в финале танцевать. Просто для рейтинга, для добора очков, для подтверждения своего места в России. То есть обязательное соревнование, где нужно было протанцевать.
4 награды привезли с 12-го Всероссийского фестиваля «Таланты нового века» 2014 воспитанники Железногорской вокальной студии «Берег детства». Конкурс проходил с 28 марта по 21 апреля в Москве. Выступали железногорцы в номинации «Эстрадный вокал». У Маши Щедриновой гран-при в старшей группе. Настя Авраменко, выпускница «Берега детства», которая приехала на конкурс из Санкт-Петербурга, заняла первое место. У группы «Пацаны» мальчики от 11 до 14 лет тоже первое место в номинации «Эстрадный вокал ансамбли». Главный приз достался и солисту Мише Максимову. Студия «Берег детства» участвовала в фестивале «Таланты нового века» уже в третий раз. Ученик гимназии номер 91 стал победителем международного конкурса эссе «Discover Canada-2014», изучая Канаду. Более 150 работ приняли участие, и члены жюри приложили массу усилий, чтобы выявить финалистов. Впервые за историю конкурса среди победителей участник, проживающий в Красноярском крае. Это ученик гимназии номер 91, девятиклассник Максим Синько. Максим победил в категории «Традиции и обычаи Канады» и в качестве награды получил бесплатный трехнедельный курс английского языка в одной из лучших языковых школ Канады. Большая заслуга в отличной подготовке Максима, его учителя по английскому языку Марины Бобровой. В четверг выйдет свежий номер газеты «Город и горожане». Обзор выпуска представляет заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте в свежем номере газеты «Город и горожане». Политика предписаний. Зачем надзорные органы разоряют город и предприятия? Детская преступность. Чего стоит журналистам выцарапать статистическую информацию? Натужное милосердие. А вы пробовали когда-нибудь достать болеутоляющее для онкобольного? Читайте «Город и горожане».
Это была последняя информация выпуска. Мы ждем ваших новостей по телефонам 76 50 34 76 50 98.
К другим темам. С 1 июля в России будет разрешена регистрация генномодифицированных семян, а значит, теоретически через 2-3 года могут быть выращены первые урожаи таких культур. Дискуссия о возможности применения ГМО с каждым днем разгорается все сильнее, ведь на сегодня так и нет четкого ответа, насколько безопасны трансгены для здоровья человека. Между тем, продукты с ГМО все чаще появляются на полках магазинов, а значит, и у нас на столе. Катерина Добреля задалась вопросом, а как в Железногорске ведется работа по контролю за производством и продажей генномодифицированной продукции, а также чем может быть опасен безобидный на вид йогурт или соевый соус.
Начнем с того, что определимся в основных понятиях. ГМО – это растение, в которое встраивают чужеродные гены с целью улучшения полезных свойств. Например, для развития устойчивости к гербицидам и пестицидам, увеличения сопротивляемости к вредителям, повышения урожайности. Их получают путем внедрения в ДНК растения гена другого организма. Например, существует морозоустойчивый помидор, в молекулу памяти которого встроен ген североамериканской камбалы. А для создания сорта пшеницы, устойчивой к засухе, использовался ген скорпиона. Остается только догадываться, как, попав в организм человека, модифицированный продукт повлияет на жизненно важные органы и системы. Оценка пищевых рисков от потребления ГМО сейчас возможна только на основании отрывочных научных данных, говорит врач-эксперт по гигиене питания Центра гигиены и эпидемиологии 51 Галина Бебишева.
Этот вопрос вообще давно стоит на повестке дня, с 80-х годов. С употреблением этих продуктов может в организме наступать опасность повышенной аллергии, потому что, в принципе, внедрение генов, изменение цепочки, это действительно чревато. Очень много обращений сейчас, аллергичных людей появляется все больше и больше. Дальше. Негативное влияние. Устойчивость к действиям антибиотиков. Для того, чтобы понять, встроился нужный антиген в цепочку ДНК, специалисты его обозначают специальным флажком. Чаще всего в роли этого флажка выступает ген устойчивости к антибиотикам. И как раз вот он остается. То есть практически любой антибиотик, если требуется какое-то лечение, он будет не действовать, так как с попаданием продуктов, где есть этот флажок с геном устойчивым к антибиотикам, соответственно, лечение не будет как такового вообще иметь место. И, на мой взгляд, самая главная опасность – это опасность для здоровья в плане репродуктивной функции.
Экспериментальные исследования о влиянии ГМО проводились на лабораторной популяции хомячков. У этих грызунов происходит быстрая смена поколений, поэтому сделать выводы о влиянии ГМО на потомство можно было в течение нескольких лет. После второго приплода у хомячков наступил так называемый запрет на рождаемость. Проще говоря, третье поколение грызуны не смогли произвести. Популяция вымерла. А еще многие ученые отмечают возникновение у животных мутаций. К ним относятся и раковые опухоли. Но производители не хотят терять огромные прибыли от реализации продукции с ГМО. В нашей стране разрешено использование 14 видов генномодифицированных организмов, 8 сортов кукурузы, 4 сорта картофеля, 1 сорт риса и сорт сахарной свеклы. Кроме того, более 90% ввозимой в Россию сои модифицировано. С ГМО за границей производятся помидоры, кабачки, пшеница, подсолнечное масло, морковь и лук. Это известные импортные марки – Бондюэль, Хайнс, Данон. Есть информация о содержании ГМО и в отечественной мясной продукции, говорит Галина Бебишева.
Московские производители – Микояновский мясозавод, Царицыно, Компомос. Далее – производитель Кока-Кола. Это все различные напитки – тоники, Кока-Кола, Спрайт, Фанта. Нестле – производитель шоколада, кофе, кофейных напитков, детское питание.
Если продукт содержит более 0,9% ГМО, об этом обязательно должно быть указано на упаковке. Однако прямой маркировки «содержит генно-модифицированные организмы» не существует. Наличие ГМО и его процентное содержание должно быть указано в списке ингредиентов продукта. Если содержание трансгенов не превышает 0,9%, компания-производитель может поставить на свой товар значок «не содержит ГМО». Но опять же, эта маркировка является добровольной. А теперь вдумайтесь, если в нашей стране будет разрешено не только использование, но и производство генно-модифицированных организмов. К чему мы придем? Кто будет контролировать количественное содержание вредных веществ в продуктах и изымать с прилавков опасный для жизни товар? Галина Бебишева поспешила заверить, что с введением постановления о производстве в России ГМО-продуктов все федеральные структуры, от службы по ветеринарному надзору до Министерства здравоохранения Российской Федерации, будут уполномочены вести жесткий контроль и регулирование. В Железногорске такой работой будет заниматься региональное управление номер 51 ФМБА России.
В нашем городе есть ПЦР-диагностика. Мы планируем в этом году заказать пищевые тесты и проводить контроль за генетически модифицированными организмами и начать с тех продуктов, которые производятся на территории нашего города. Это молочные предприятия, у нас их несколько, это мясозавод, все различные кондитерские цеха, которые тоже используют все различные полуфабрикаты для песочных коржей, отделочных кремов. Это мы планируем тоже в этом году начать делать. Тесты будут заказаны, и мы начнем изучать.
Мы уже говорили о том, что оптимизация коснулась всех бюджетных учреждений, в их числе спортивные школы города. Мы побывали в ДЮСШ «Смена» и попытались узнать, можно ли в условиях жестких финансовых ограничений воспитывать чемпионов и, что самое главное, в тренерской работе. В прошлом году ДЮСШ «Смена» получила из городского бюджета 20 700 000 рублей. В 2014-м финансирование урезано на 10%, выделенная сумма составила чуть более 18 миллионов. Директор ДЮСШ «Смена» Константин Камалтынов уверен, что в непростой финансовой ситуации главное – это сделать все возможное, чтобы сокращение школьного бюджета прошло максимально безболезненно. Однако без последствий оптимизация не пройдет, и это в первую очередь уменьшение количества поездок на соревнования. Кроме этого, одна из самых насущных задач – поиск резервов для уменьшения трат на коммунальные ресурсы. При этом, как говорит Константин Камалдынов, на количестве тренировочных часов сокращение финансирования не скажется. Не планируется и уменьшение педагогического состава.
Моя задача как руководителя, менеджер, директор, в условиях сокращения финансирования, в условиях, когда работать, управлять будет сложнее, пройти этот путь, сделать его как можно мягче. Основная задача ставится перед нами учредителем, администрацией города. Это так называемое выполнение муниципального задания. То есть нам выделяется определенная сумма денег, и мы должны обучить 755 обучающихся, научить их выполнять те программы, которые предусмотрены, чтобы все были здоровы, чтобы не было жалоб, чтобы дети летом у нас оздоравливались.
Сейчас в ДЮСШ «Смена» занимаются 755 ребят. Тренировки проходят на разных спортивных площадках города по 5 направлениям – баскетбол, футбол, волейбол, хоккей и настольный теннис. В условиях жесткой экономии придется не только изыскивать внутренние резервы, но и активно искать спонсоров. При этом сама школа денег зарабатывать не может. Занятия в ДЮСШ бесплатные, а получить гранты стало гораздо сложнее.
В связи с тем, что финансирование сократилось не только у нас в городе, а в целом в Красноярском крае, то закрыты целый ряд программ. Если в том году действовала долгосрочная программа от массовой секмастерству, где мы участвовали в конкурсах, получали деньги на приобретение спортивного инвентаря, получили деньги на открытие клуба по месту жительства при нашей школе, получили деньги на автобус, то в этом году все программы показали долго жить.
На прошлой неделе ДЮСШ «Смена» получила новенький «Ситроен». А вот когда микроавтобус сможет возить ребят на соревнования, пока вопрос открытый. На его содержание требуется около 1 миллиона рублей в год.
Поскольку пока денег на финансирование и на обслуживание, скажем, автобуса, деньги отсутствуют, на данный момент пока им не пользуемся. Если моя задача, еще раз повторю, как руководителя, все равно использовать наши небогатые возможности и качественно обучать наших юных воспитанников. Ну, поэтому я думаю, что все-таки через месяц автобус начнет действовать.
По словам Константина Камалтынова, с тренерским составом проблем нет. В ДЮСШ смена работают 20 педагогов. Заработной платы оптимизация не коснется. На данный момент она составляет в среднем 25-30 тысяч рублей.
Ларионов Сергей Васильевич, тренер по футболу девочек всех возрастов. Работает нормально. Я не скажу, что, допустим, понятно, чувствуется там и дефицит бюджета, и то, и все. Но я считаю, что любить свою профессию, а это, думаю, что все временные трудности. Рано или поздно все равно что-то должно измениться. Но хотелось бы в лучшую сторону. Желание заниматься спортом. Во-первых, чтобы доверительные отношения были у тренера и у детей. Чтобы они доверяли тренеру, тренер доверял детям. Я считаю, это самое главное. Конечно, если исходить из того, что хотелось бы иметь по инвентарю, то хотелось бы, конечно, большего. Но знаете, как раньше мячи со шнурками были. Мы не бегаем и чулки не набиваем, чем попало, для того, чтобы тренировать детей. Пока, слава богу, вот те годы, когда было финансирование с Министерства спорта, с администрации, школа успела закупить, ну не скажу, что в большом объеме, но пока, я считаю, достаточно. Остальное приложится со временем. Конечно, хотелось бы, чтобы побольше поворачивались лицом к партийным школам, потому что тренировки – это одно, но в каких условиях мы их тренируем – это уже второе. Хотелось бы в хороших залах, а когда течет вода с потолка – это не есть хороший зал.
«Я помню, я горжусь, подвиг есть служение». Проект Железногорской школы номер 95 стал одним из победителей грантового конкурса «Православная инициатива». Что это за проект? Как он будет реализовываться, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
«Человек в Великой Отечественной войне» – эта тема стала главной для многих творческих людей – поэтов, прозаиков, актеров, режиссеров. Великая Отечественная по-прежнему вызывает у многих из нас трепетные чувства, потому что в России практически нет семьи, которая бы не потеряла родных на фронтах сражений. И все же преподаватели 95-й школы считают, что сказано о том героическом времени еще далеко не все. Поэтому решили принять участие в международном конкурсе «Православная инициатива». В своем проекте мы рассказали о Войно-Ясенецком архиепископе Луке, рассказывает директор 95-й школы, историк по образованию Дмитрий Протопопов. Именно ему и принадлежит мысль рассказать об этом святом. Причем выбор на Войно-Ясенецкого пал не случайно.
Когда я обучался в нашем Красноярском государственном педагогическом университете на историческом факультете, как раз моей дипломной работой была работа, которая называлась «Госпитальная система Красноярского края». И целый отдельный блок в этой системе был посвящен Войно-Ясенецкому архиепископу Луке, который был главным гнойным хирургом Ивако-госпиталей. То есть он был врач вообще сам по себе, известный, выдающийся врач. И поскольку вот эта тема мне близка, и вот как-то сразу же у меня эта вот идея возникла, как только я посмотрел тематику, которую предложила православная инициатива на это, год. И почему-то сразу же я подумал, что такая очень хорошая нить, связующая нас, есть вот этим человеком. Тесная такая связь той нашей идеи, идеи показать подвиг простого человека через наш музей, она сошлась, так скажем.
Создание в школе музея воинской славы – ответственный шаг. В нашем городе ничего подобного нет. За реализацию этого амбициозного проекта взялись 10 педагогов и администрация 95-й школы. Организация музея станет знаковым событием и не только для школы, но и для всего города. Ведь в следующем году мы будем отмечать 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Материала для подготовки понадобится много. Педагоги планируют сотрудничать с Красноярским краеведческим музеем, с нашим храмом Михаила Архангела, искать информацию в интернете. Мы будем рассказывать о простых людях, не военных, таких как Войно-Ясенецкий, благодаря которым в том числе ковалась победа нашей страны, говорит Дмитрий Протопопов.
Определили перечень возможных тем в этом направлении. Это темы, связанные с женщинами на войне, в том числе и, возможно, эта тема, продолженная от Войно-Ясенецкого с медчастью и с санитарки и так далее. Это большой труд. Это и культура, агитбригады и так далее. Это тоже очень важный момент. Безусловно, мы все равно отведем блок героям, ветеранам, жителям нашего города. Возможно, это и не будет военная журналистика. Это же тоже очень важный блок. Радио – это была такая связь с большой землей, газета – связь с большой землей. Основной материал и основное лицо войны ребята будут узнавать сквозь призму жизни простого человека, не военного.
В рамках гранта 95-я школа получила 300 тысяч. Это отличный старт для школьного музея. Ведь, по словам директора Дмитрия Протопопова, музей должен развиваться, как живой организм. Стенды, материалы, воспоминания. Но кто же будет проводить экскурсии в музее? Сами школьники.
Возможно, даже здесь нам поможет музейно-выставочный центр. Возможно, даже нам поможет чем-то и гимназия 96, где у них давно действует музей, и просто даже вот демонстрация опыта ребят нашим, возможно, экскурсоводам тоже как бы вот позволит стать такой своего рода стажировкой. Вот эта идея, конечно, у нас есть, потому что музей, который существует отдельно от детей, либо в котором работают взрослые учителя, опять-таки для детей, то есть где нет в центре ребенка, но он не имеет смысла в школе. Конечно, там должны быть в центре дети, которые проводят исследования какие-то на базе этого музея и на базе материала. И, может быть, даже их исследования потом становятся частью экспозиции музея.
Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше и меньше. Для сегодняшнего поколения эти люди почти из другого мира, из прошлой эпохи, историю которой уже многие знают плохо. Увековечить эту память – вот главная цель нашего будущего музея, говорит Дмитрий Протопопов.
Вот я даже смотрю сейчас на детей 5, 6, 7 классы, к которым приходят ветераны. Труженики тыла, дети войны, жители блокадного Ленинграда. Они воспринимают это как соприкосновение с историей. Вот неужели этот человек был там? Почему? Потому что на самом деле их остались единицы. И если несколько поколений назад мы сами все еще непосредственно прикасались к истории, потому что у нас дедушки, бабушки наши непосредственно воевали, участвовали в войне, то теперь прадедушки, а может быть уже прапрадедушки и прапрабабушки. И, конечно, для этих детей это большую роль будет играть. Поэтому, конечно, мы не должны забывать свою историю, и, собственно, на это направлен наш проект.
И продолжает программу наша традиционная рубрика «Удачный сезон». Ее ведет Нина Комкова.
Здравствуйте, уважаемые садоводы! В апреле Сибирь находится в преддверии нового садового сезона. Те садоводы, чьи участки склоняются в юго-западную сторону, уже могут выезжать на участки и смело приступать к посадкам. Но противоположные склоны еще долго будут в снегу, и там до начала мая делать нечего. А работы в саду в апреле очень много. И осмотреться на участке после зимы, если дача пустовала, и редиску воткнуть под пленку. Да и мало ли чего еще. В апреле, когда интенсивно тает снег, нужно помочь талой воде уйти с садового участка, прокопать канавки, а где необходимо, сделать заградительные плотинки, чтобы вода не размыла землю вашего участка и не унесла с собой верхний плодородный слой. А если у вас участки расположены на горах, то этот момент имеет существенное значение. Как сойдет снег, нужно провести рыхление и прочистку многолетних растений, таких как ревень, бадан, спаржа, эстрагон, мелисса, щавель, лук-батон и шнит-лук, очистить их от отмерших листьев. А зимый чеснок следует аккуратно освободить от листьев ботвы, хвои или опилок, ну, смотря чем вы его укрывали на зиму. Чтобы ускорить прогрев почвы и сход снега, нужно посыпать грядки золой или торфом, или укрыть их пленкой. К концу апреля, если прогрев земли удался, можно рискнуть и посеять овощные бобы, горох, а чуть позже – петрушку, пастернак, морковь. Одновременно для получения рассады высевают семена среднеспелой белокочанной капусты, а также семена краснокочанной, брусельской и других. В конце апреля можно смело высаживать под пленку семена таких холодостойких культур, как редиса, укропа, мангольда, крис-салата, кочанного салата. В апреле проводим санитарную обрезку кустов смородины и крыжовника, вырезая старые ветви с приростом менее 10 сантиметров. Собираем почки, поврежденные почковым клещом. Ветки, которые сильно повреждены клещом, лучше вырезать полностью и сжечь на весенних кострах. Вообще нужно собрать и сжечь весь природный мусор. На подготовленных с осени участках высаживаем саженцы смородины и крыжовника. Кусты, посаженные осенью или весной, сильно обрезаем. Одревесневшие черенки смородины и крыжовника, которые заготовили осенью, высаживаем для укоренения. Почву вокруг кустов рыхлим, а если ее не перекапывали осенью, то перекапываем и удобряем. Для защиты от вредителей и болезней смородину опрыскиваем соответствующими препаратами, как только лопнут почки, а крыжовник обрабатываем 2 раза – до набухания почек и в начале распускания листьев. Для борьбы с огневкой кусты крыжовника окучивают почвой в радиусе кроны куста на высоту 10-12 см, а через 2 недели после цветения их разокучивают. Весной в период бутонизации кусты смородины и крыжовника нужно обработать карбофосом 75 граммов на 10 литров воды против галец, тлей, пилильщиков. Против почкового клеща черной смородины можно использовать препараты серы. Серу коллоидную 30-40 граммов на ведро воды, сульфорит 50-100 граммов на ведро воды. Многие садоводы применяют такой метод, как ошпаривание кустов черной смородины сильно горячей водой 80-90 градусов Цельсия. Весна у нас нынче ранняя, работы много, так что удачи вам в садовых делах.
наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 30 58 от 13 мая 2009 года.